Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Ж. Женское движение, женский вопрос. Или, может быть, Андрей, как-то иначе?
Но я бы просто сказал «женщины», без всяких ухмылок, без всяких шуточек, потому что, мне кажется, это объединит и женское движение, и женский вопрос, и проблемы женщин в Советском Союзе, и вообще, почему мы об этом говорим.
А, кстати, а почему мы об этом говорим? Что такого инакомысленного в том, чтобы быть женщиной, заявлять о своих женских правах и интересах? И вообще, у нас же, надеюсь, не будет с вами программы «Мужчина».
Программы «Мужчина», я думаю, у нас не будет, но программа «Женщины» абсолютно, с моей точки зрения, логична, потому что, наверное, где-то, если проследят историки, но, наверное, со времен Калантай или со времен после Калантай, постколантайское время, да, женский вопрос всячески у нас затирался, и все попытки женщин добиться справедливости, равноправия, уважения к своим проблемам приравнивались к инакомыслию.
Андрей, я согласен с такой постановкой вопроса. Давайте попробуем посмотреть, что же пишут на тему о женском движении, о проблеме женщин в Советском Союзе, о женском вопросе историки инакомыслия и историки диссидентского, скажем, движения. Вот самое последнее, если я правильно понимаю, насколько я могу следить за этой литературой, книга по истории диссидентского правозащитного движения в Советском Союзе, она называется «За вашу и нашу свободу». Называется она не очень оригинальная, и тем не менее она написана иностранцем, французским исследователем, историком Сесилем Весье. А не Весье, как его иногда произносят. Сесиль Весье выпустил свою книгу уже довольно давно, в 1999 году, а у нас она переведена в Москве в 2015 году и выпущена московским издательством «Новое литературное обозрение». Так вот, у Сесиля Весье есть вполне небольшая главка, которая называется «Защита самых слабых». И в ней он, в частности, пишет: «Не остались без внимания и права женщин. Советские женщины еще больше, чем европейские, тянули на себе тройные, а то и четверные нагрузки. Зарплаты в СССР были настолько низкими, что женщины не могли не работать, причем из-за превратно понятого принципа равенства полов, иногда выполняли тяжелейшую физическую работу. Любой европеец, которому довелось провести в Советском Союзе, да и в нынешней России хоть несколько дней, с изумлением видел этих женщин в мешковатой одежде, с покрасневшими руками и рано постаревшими лицами, которые подметают улицы или работают на стройках. На их плечи ложится и забота о семье. И поскольку именно женщинам приходится преодолевать все трудности быта, они больше всех страдают от плохого уровня медицины и снабжения». Это французский исследователь. Конечно, я думаю, всякому нашему соотечественнику, россиянину, понятно, что женская проблема существует. Но вот существует и, с моей точки зрения, другая проблема. Это несерьезное отношение к женскому вопросу не только со стороны мужчин, но и со стороны всего общества в целом, а уж в советские времена и тем более. Кажется ли вам, Андрей, что такая проблема действительно существует, несерьезное, насмешливое, а часто даже высокомерное и презрительное отношение вообще в целом к женскому вопросу, к бедам и проблемам женщин? И если вы согласны, то чем бы вы это объяснили?
Мне кажется, что наша с вами беседа, Иван, несколько однобока, потому что при всей вашей эрудиции, при всей вашей многогранности и при всей моей терпимости, все-таки мы двое мужчин, и мы свысока или со стороны, или как угодно это называйте, смотрим на эти проблемы, думая, что мы можем в них полностью войти и их понять. Хочу сразу сказать, что с моей точки зрения это абсолютно не так. Мы можем только сочувствовать и пытаться сопереживать. Я это говорю сразу, чтобы предотвратить все возможные критические стрелы в наш адрес, что мы опять на это смотрим с другой как бы стороны реки, с другой стороны баррикад. И тем не менее, да, мы можем пытаться пытаться это понять, можем пытаться каким-то образом на это реагировать. И я с вами согласен, что эти проблемы долгое время считались неважными. Они, наверное, сейчас перестают считаться абсолютно неважными. Я на это очень надеюсь. Я надеюсь все-таки, что последние, ну, хотя бы лет 20, скажем так, не прошли для нашей страны даром. Но я прекрасно помню то время. Более того, сразу скажу, я помню по себе... Даже, хоть я в то время, может быть, был глупым подростком, глупым юношей, но, тем не менее, я помню по себе это отношение к женским проблемам как к чему-то вторичному. Не вторичному по отношению к мужским проблемам, а вторичному по отношению, дальше можно дать какую-нибудь советскую цитату, к проблемам общества, к проблемам продвижения к какому-то будущему. Вроде бы природой так суждено женщинам рожать. Это все знают, и после этого все ставят точку, хотя должна быть как минимум запятая, рожать в человеческих, в достойных условиях. Я почему на этом сразу заострил внимание? Потому что первый, по крайней мере, первый, насколько я знаю, первый альманах, первый журнал, посвященный женским проблемам, содержал в себе в том числе и статью об этом, об ужасе советских родильных домов. И вот именно подобный подход, казалось бы, такой низкобытовой, да, вызвал к жизни реакцию непринятия даже вот этого зачаточного в 79-80-м году женского движения со стороны и женщин, и мужчин, и всего общества, как вы сказали, в целом. Есть важные проблемы, есть важные цели, а они тут говорят про то, что им простыней не хватает. Это чудовищное отношение к проблемам, которые нужно изживать и в обществе, и внутри каждого из нас, внутри себя самого. Я это помню, например, не касательно роддомов, но я помню, как мое отношение к женским проблемам, хотя бы на примере моей матери, которая в достаточно раннем возрасте из-за смерти папы осталась матерью-одиночкой. Я ей сочувствовал, ну, мне было немного лет, конечно, но тем не менее, я ей сочувствовал, я ей сопереживал, но какие-то вещи мне абсолютно не приходили в голову. И вот только теперь я начинаю это понимать. Разумеется, речь идет потом, после нас с сестрой, у мамы не было детей, поэтому я говорю о других проблемах, с которыми сталкивалась женщина, с низкой зарплатой, с нагруженностью того, что нужно отработать полный рабочий день, а потом еще обеспечить какой-то быт дома. Я все это видел, я, может быть, даже понимал, но сопереживать и сочувствовать тогда я не мог, потому что все мое воспитание, все общество вокруг диктовало, что так и должно быть».
В моей семье женщин было гораздо больше, чем мужчин. Но помимо мамы, у меня один брат и 5 сестер. Так что вырос я в женском окружении, и, конечно, разговоры о женских проблемах я должен был слышать. Но вот поразительно, мне сейчас очень трудно сказать, почему я их не слышал. То ли потому, что меня не удостаивали этих разговоров. Я был самым младшим в семье. Поэтому, ну что действительно, со мной или при мне что-то обсуждать? Может быть, потому что характеры моих сестер были такие, что они, ну, не позволяли себе как-то выделять свою специально свои женские проблемы и ставить их во главу угла. Я не знаю, почему это было. Во всяком случае, в детстве, в отрочестве и в юности я над этими вопросами не задумывался. Но вот вы, Андрей, сказали очень интересную фразу и совершенно точно подметили, что женский вопрос стоял низко для всего общества, не только для мужской его части, но и для женской тоже. Вот это меня поражает, почему сами женщины принижали значение любого женского движения. Как вы считаете, почему?
Мне трудно ответить на этот вопрос. Я знаю, что многие из тех, кто стоял в начале женского движения в СССР, Татьяна Горичева, Татьяна Мамонова, Юлия Вознесенская, сами пытались ответить на этот вопрос и отвечали довольно деликатно. Они говорили про то, что их проблемы, проблемы, которые они поднимали, часто не воспринимались другими женщинами в диссидентском движении. И причина того была, наверное, в том, что вот мы, другие женщины, добиваемся свободы слова, освобождения политзаключенных, то есть общечеловеческих каких-то вещей, светлых, прекрасных. А вы говорите про отсутствие пеленок, про кровь в родильном отделении, про низкую зарплату, там, про детские дома и так далее. Неужели вы не понимаете, что это вторично? Вот мы добьемся светлого будущего, и вот тогда мы будем решать и эти проблемы. В этом для меня есть какой-то отзвук советскости. Все-таки советская система вбила в голову людям намного больше гадостей и намного больше презрения к чужим проблемам, наверное, чем мы можем себе представить. Наверное, именно поэтому некоторые женщины, представительницы диссидентского движения, к женщинам, ну, условно скажем, феминисткам, я сейчас даже не буду определять, что это значит, просто чтобы разграничить эти две группы, относились вот так свысока со стороны. Что же касается тех женщин, которые никогда не были в диссидентском движении, при условии, что к ним попадали эти материалы из самиздата или тамиздата, или они слышали об этом на, кавычки, вражеских голосах, кавычки закрываются, то мне представляется, по моим более поздним разговорам в обществе, что они, как ни странно, зачастую относились намного терпимее, потому что сами через это проходили и не ставили себе суперзадач свержения КПСС, свержения советского строя, там, изменения или, наоборот, соблюдения Конституции и так далее. Женское движение 79-80-го годов, я говорю про эти годы, потому что тогда появился практически, именно тогда появился женский самиздат, это движение реагировало на повседневные проблемы каждой советской женщины. Некоторые это не воспринимали. Действительно, из тех же соображений. Мы строим коммунизм, а вы тут со своими пеленками. Некоторые принимали и чувствовали, но молчали. Некоторые не молчали и присоединялись к этому движению.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Женское движение. Женский вопрос. Буква «Ж». Интересно действительно, что в неприятии самой постановки вопроса о женском движении, о женской самостоятельности, о значении, о правах женщины, социальных, общественных, государственных, юридических и так далее, советское общество, даже либерально настроенное, совпадало с официозом советской власти. Ну, например, со статьей о феминизме в Большой советской энциклопедии. Самый главный и авторитетный советский источник. Феминизм был для составителей Большой советской энциклопедии немыслим в рамках социалистического строя. Вот как он определялся в Большой советской. Феминизм – женское движение за уравнение женщин в правах с мужчинами в рамках буржуазного строя, а не какого-то иного. А сейчас, мне кажется, Андрей, что пора перебить наш разговор музыкальной темой и посмотреть, как в музыке, в песенном творчестве воплотилась эта самая тема – женское движение и женский вопрос. Что вы приготовили для нас сегодня, Андрей?
Вы знаете, это полный кошмар, Иван, потому что, ну, во-первых, официальные советские песни практически никогда не приближались к этой тематике. У нас даже ревность в песнях, в советских официальных песнях, и та была под большим сомнением. В большинстве песен это все-таки было нечто светлое, любовь с большой буквы. Какие проблемы? Максимум проблемы – это мальчик девочку любил, мальчик дружбой дорожил, как пелось в одной песне. Рок-движение не затрагивало этого практически вообще в те времена. Потом ситуация несколько изменилась, но в те времена это было так. Оставались барды. И вот тут забавный перевертыш. Большинство песен, сохранившихся как какие-то более-менее ценные песенные, музыкально-поэтические произведения, которые дошли до нас, вот и мы их можем слушать сейчас, написаны мужчинами. С одной стороны, был Булат Акуджава, «Ваше величество женщина». Воспевать женщин, как это делалось в XIX веке, это не то, о чем мы говорим. С другой стороны, Галич, Высоцкий и, как ни странно, Визбор. Почему как ни странно? Потому что Визбор в последнее время чуть-чуть отодвинут в общественной памяти, а вот я предлагаю, наоборот, его оттуда, из общественной памяти, вытащить на передний план. Песня Юрия Визбора «Женщина».
Три авоськи, три коробки, ну попробуй донеси. Участились что-то пробки, нет ни левых, ни токсин. Эй, шоферы, стойте, братцы, стоп, товарищ сатана, мне в Чертаново добраться, подождите, я одна. Я приеду, суп поставлю, я линолеум протру, Ваську вымыться заставлю, Катьке сопельки утру. Муж приходит тьмы угрюмей, впереди несет живот, в тренировочном костюме к телевизору идет. Руку мне кладет на спину, ух, не трогал бы меня, нелюбимый, нелюбим, нелюбимушка моя. Вот уж вечер к ночи клонит, вот делам потерян счет, он из спальни тонет, тонет, где ж ты возишься еще? Ну а я-то примечаю, голос сонный, самый раз я из кухни отвечаю, спи, голубочка, я сейчас. Он от водки и салату захрапит хоть рот за шеей, у меня 8 марта женский праздник на душе. Я уставлюсь на дорогу, месяц по небу идет, день прошел, и слава богу, вот ж новый настает. Мне б куда уехать, что ли, к добрым людям и к траве, я одна, как в чистом поле, в людном городе Москве.
Это была песня Юрия Висбора «Женщина», которая, по-моему, ну, как раз соответствует тематике нашего разговора.
А теперь давайте перейдем к фактической стороне дела. Посмотрим на имена и на биографии тех, кто прославили в Советском Союзе эту часть, этот сегмент правозащитного движения, на этих женщин и на их судьбы. Но прежде всего я хотел остановиться на небольшом архивном звуковом фрагменте, на беседе на «Волнах радио Свобода» с Людмилой Кушевой. Это жена одного из правозащитников и активистов, поэта Евгения Кушева, который сотрудничал на «Радио Свобода». Людмила и Евгений эмигрировали в 1974 году, и очень вскоре после их появления в Мюнхене на радио прозвучало интервью с Людмилой Кушевой, которое как раз касалось женских проблем. Напоминаю, это 1974 год, то есть за 5 лет до появления такого уже конкретного, видимого, материально выраженного протеста со стороны женщин, то есть появления журнала «Женщина и Россия», рассказывает Людмила Кушева.
Расскажите вот о судьбе членов движения. Широко ли известно в Советском Союзе? Вот, скажем, женщины. Как они бы относились вот к этой деятельности?
Понимаете, очень трудно об этом говорить, потому что я говорю, что основная часть женщин очень занято чисто,
делами.
Да, житейскими, бытовыми какими-то проблемами. И очень часто у них не хватает времени думать о чем-то другом. Но женщины, вот сколько я встречала, с большим сочувствием относятся к этому и с пониманием. Но еще сохранился какой-то такой, ну, страх за свою судьбу, страх за то, что вот если вы будете открыто сочувствовать этим людям, то вы можете лишиться работы, вы можете лишиться каких-то минимальных благ, которые вы имеете там. И поэтому этот страх, он очень часто преобладает. Мы, наверное, уже немножко другое поколение.
А старшее поколение?
А старшее поколение, то поколение, которое еще жило при Сталине, все-таки поколение очень напуганная, чем боящаяся, что что-то может вернуться, что может вернуться сталинизм. Но те люди, которые не просто боятся этого, а понимают, что несет с собой такой сталинизм, они выступают против этого.
Это был фрагмент из интервью Людмилы Кушевой на «Волнах радио Свобода», 1974 год. А теперь несколько биографий самых активных участниц женского движения. Прежде всего, это те женщины, которые входили в редколлегию альманаха «Женщина и Россия». Он появился в Ленинграде в конце 1979 года, и в эту редколлегию входили Татьяна Горичева, Наталья Малаховская, Юлия Вознесенская и Татьяна Мамонова. Татьяна Мамонова – писательница, поэтесса, журналистка, в отличие от всех остальных женщин-редакторов, называла себя феминисткой. Среди редакторес произошел раскол. Часть активисток желали видеть издание православным, а Татьяна Мамонова поддерживала светский курс. Тем не менее, эмигрировать из СССР были вынуждены они все. Если быть точным, они были высланы из страны. Юлия Вознесенская чуть раньше, в 79 году, три остальных участницы и редакторши, они были высланы 20 июля 1980 года. Почему в этот день? Кажется, именно потому, что в этот день открылась Московская Олимпиада. И у советских властей была такая политика, чтобы активисты и оппозиция не мозолили глаза, чтобы они случайно не встретились с иностранцами, чтобы не дали какие-нибудь подпольные интервью западным средствам массовой информации. Нужно было зачистить города. Вот это была часть зачистки. Их выслали из Ленинграда. Сперва в Вену, как практически всех тогда. Часть активисток осталась в Германии, часть попала во Францию. Татьяна Мамонова, во всяком случае, появилась в Париже. Татьяна Мамонова, благодаря своему светскому курсу, или, говоря по-другому, атеистической позиции, она привлекла французское общество. Вообще, Франция – страна не только светская, но и в огромной степени атеистическая. Религиозные разговоры, разработка религиозных тем во Франции – очень не приветствуется, а в некоторых учреждениях и заведениях просто отвергается. Например, во французском университете, в Сорбонне или в Нантере до самого последнего времени вы не могли защитить диссертацию на религиозную тему, даже если эта тема была связана, скажем, с историей литературы. Может быть, поэтому взгляды Татьяны Мамоновой получили такое широкое распространение. Впоследствии, после жизни во Франции, она была и профессором Мичиганского университета, и издавала альманах «Женщина и земля», который публиковался на 11 языках в 22 странах. То есть в западной части света она стала очень известна. И с ее позиции отчасти перекликаются и позиции западных правозащитниц, западных феминисток. И, мне кажется, Андрей, если я не путаю, вы у нас специалист по истории музыки, некоторые песни знаменитых западных исполнителей. Не так ли? Они позволяют объединить феминистическое, светское, атеистическое движение, объединить в нечто цельное, а не разделять на восточное и западное. Или я не прав?
Ну, вы знаете, из песен, о которых вы говорите, первое, что приходит в голову, знаменитая песня Джона Леннона «Woman is the nigger of the world», то есть «женщина для современного мира» то же самое, что «нигер». Так, наверное, правильно перевести, немножко длинновато название. Кстати, бред современной жизни заключается в том, что поскольку слово «нигер» считается неприемлемым теперь в цивилизованном мире, то когда переиздают эту пластинку Джона Леннона, очень часто слово «нигер» в названии песни заменяют буквой «Н» и многоточием. Тем не менее, слава богу, пока не трогают сам текст песни. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us.
Может быть, еще более известная активистка женского движения и участница альманаха «Женщина и Россия» Татьяна Горичева. Она также ленинградка, христианский философ, активный защитник прав животных в последние годы. Татьяна Горичева училась на философском факультете Ленинградского университета и специализировалась по дисциплине «Современная буржуазная философия». По индивидуальной программе она изучала работы Шопенгауэра, Дильте, Макса Шеллера, Гуссерля, Хайдеггера и других. В 1974 году Горичева съездила на Всемирный гегелевский конгресс в Москве и там познакомилась с друзьями Хайдеггера, которые передали немецкому философу ее письмо, и между ними через ГДР завязалась переписка. А незадолго до смерти Хайдеггер вспоминал, что большой радостью для него было знакомство с молодым русским философом. В одном из писем Хайдеггер прислал Горичевой свои поздние стихи, еще нигде на тот момент не опубликованные. И с этими стихами Горичева отправилась в редакцию журнала «37». Точнее, она показала их поэту Виктору Кривулину, тогда еще журнала «37» не было, и это стало причиной для их знакомства, дружбы и в дальнейшем брака. Они жили в квартире номер 37 в одном из домов на Курлянской улице, и эта редакция, эта квартира Кривулина и Горичевой стала одним из центров встреч для второй культуры, культурного андерграунда, как мы помним, советских времен. Они стали выпускать самиздатский религиозно-философский журнал с таким названием «37», и вокруг него собиралась нелегальная и полулегальная творческая общественность Ленинграда. Ну и Горичева разделила судьбу Татьяны Мамоновой. 20 июля 80-го года она также была выслана из Советского Союза. В отличие от Мамоновой, Горичева поселилась в Германии.
Одна из активнейших участниц женского движения, Юлия Вознесенская, урожденная Тараповская, она родилась в Ленинграде, к сожалению, примерно 2,5 года назад, в феврале 2015 года, она скончалась в Берлине. Она начала печататься с 1966 года, сначала в периодике, ей удалось напечатать несколько стихов, а потом ушла в самиздат. В 1973 году она приняла крещение. Она участвовала в ряде демонстраций, в голодовке протеста художников-нонконформистов и проводила литературные вечера в своей комнате в коммунальной квартире. Вот это надо себе представить. Ленинградская коммуналка, в одной из комнат которой проходят полуподпольные или, по крайней мере, неразрешенные литературные вечера. В июне 1976 года участвовала в подготовке первого номера журнала «Часы». А стихи публиковала в журналах «Часы», в журнале «37», о котором вы только что рассказали, Иван, «Мария», потом пошли «Грани», «Третья волна», «Посев» и так далее. В том же году она была осуждена на 5 лет ссылки за антисоветскую пропаганду, но бежала из ссылки в Ленинград на суд Юлия Рыбакова, за что получила 2 года лагерного заключения вплоть до июня 1979 года. Участвовала в подготовке журнала, или скорее, наверное, альманаха «Женщина и Россия» и в подготовке потом журнала «Мария». В 1980 году эмигрировала, в частности, работала на радио «Свобода». В своих воспоминаниях она писала, что ее пригласила Татьяна Мамонова еще в 1975 году принять участие в подготовке женского альманаха или женского журнала. «Я отказалась», — вспоминала Вознесенская, «так как в этот момент не видела необходимости выделения женской оппозиции из общего демократического движения». Вот то, о чем мы с вами, Иван, говорили некоторое время назад. «Мне понадобилось», — продолжает она, — «пройти через женские лагеря и тюрьмы, чтобы убедиться в том, что положение женщины в нашей стране требует особого разговора». И если сейчас почитать этот альманах «Женщина и Россия», то страницы, написанные Юлией Вознесенской о женском лагере, о женских тюрьмах, это, может быть, по крайней мере, с нашей мужской шовинистической точки зрения, самые пронзительные. Хотя полностью допускаю, прекрасно понимаю, что для женщин-читательниц, возможно, другие страницы покажутся наиболее важными. Кстати, с Юлией Вознесенской связано и мое восприятие, впервые осознанное восприятие женских проблем. Восприятие того, что эти проблемы заслуживают отдельного внимательного подхода и взгляда. Я помню, когда я в году 89-м получил в руки на английском языке книгу «Женский Декамерон», написанную Юлией Вознесенской как раз. Это история нескольких женщин, которые в результате карантина застряли в роддоме и рассказывают друг другу истории из своей жизни. Поскольку я читал ее по-английски, я, к сожалению, так и не смог тогда оценить мастерство прозы Юлии Вознесенской. Но истории, которые описаны в книге, взгляд этих женщин, которые могут спокойно разговаривать, зная, что другие женщины в этой палате их понимают, и не нужно делать никаких поблажек, скидок и так далее, меня это абсолютно перевернуло. Вот тогда я впервые, повторяю, понял, что есть целая большая полоса проблем, многие из которых, наверное, я как-то замечал и о существовании которых догадывался, но никогда не пускал внутрь себя. Для меня вот именно Юлия Вознесенская была открытием. А что у вас, когда вы, наконец, поняли, Иван, что все-таки вот на эти проблемы нужно обратить особое внимание?
Вы знаете, желая оставаться честным человеком, я должен признаться, что я до сих пор не понял, что такое женские проблемы и как нужно к ним относиться. Единственное, что я испытываю уважение и по умолчанию предполагаю, что такие проблемы велики, важны, и снимаю шляпу. И сам, будучи семьянином и уже дедушкой, я понимаю, что быть женщиной – огромный шаг, и, как сказал бы Пастернак, и что это, вообще говоря, геройство в нашей жизни, да и в любой жизни. Но постичь, понять по-настоящему, искренне и глубоко, каково женщине в этом мире, я, в общем, не в состоянии. Вот не хочу лукавить, что я такой мудрый и проницательный. Не понимаю я этих проблем, но того, что я не понимаю, я не должен сторониться. Я всячески стараюсь предложить свою руку, свою помощь и соучаствовать, и сочувствовать женщине с ее проблемами.
Вы мне напоминаете знаменитую фразу Михаила Михайловича Жванецкого: «Я никогда не буду женщиной и не узнаю, что они чувствуют».
Ну вот видите, меня поддерживает классик. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Два мужчины. Женское движение. Женский вопрос. А сейчас, Андрей, по-моему, надо перейти к следующей музыкальной паузе, не так ли?
А вы знаете, я хочу перейти не совсем к музыкальной паузе. Дело в том, что, как я вам уже говорил, я нашел песни, посвященные женщине, женским проблемам, которые написаны авторами-мужчинами. И вот сказав это, я вдруг подумал, что не есть ли это проявление, в не самом страшном смысле, мужского шовинизма. Вполне возможно, что среди женщин в то время ходили совершенно другие мелодии, которые мне просто неведомо до меня не дошли. Потому что мужчины, как бы мы, чуть не сказал они, да, как бы мы ни пытались все-таки эти проблемы примерить на себя, наверное, это не получится. Тому пример песня вот того же Юрия Висбора, которого нельзя заподозрить в каком-то плохом или невнимательном отношении к женщинам. И тем не менее, у него есть песня, в которой рассказывается о том, как женщина, которая истощена и практически убита бытом и вообще своим существованием. Там самые известные, может быть, строчки этой песни: 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала. И потом в конце куплета: а что осталось, ну, любовь, полтора годка от силы. Так вот, эта женщина вдруг получает предложение на улице от какого-то, подозрительного субъекта быстренько заработать столько, сколько ей и не снилось. Повторяю, это песня, написанная мужчиной. И она гордо ему отказывает, лепит ему с размаху. Она бывшая спортсменка, советская женщина, естественно, комсомолка, спортсменка, красавица. Она лепит ему в лоб со всей силы, а потом приходит домой, где ее любимый мужчина валяется опять пьяный, но она с него аккуратно снимает ботиночки, укладывает в кровать. То есть это абсолютно шовинистический мужской взгляд. Песня человека, который не смог обеспечить своей женщине нормальное существование, но который гордится тем, что вот он такой настоящий мужик, и его женщина ему верна. В этом есть что-то абсолютно от пещерных людей, от троглодитов в этом взгляде. Хотя допускаю, что никогда Юрия Висбора самого в этом обвинить было нельзя. Поэтому, если вы не возражаете, песню «Разговор женщины» мы не будем пускать в эфир, потому что, повторяю, не заслуживает она того, чтобы звучать в этой программе. Лучше мы то время, что мы на этом сэкономим, отдадим, например, под песню Александра Галича. У Галича много песен, посвященных женщинам, самые разные, многие юмористические, это тоже характерно для взгляда мужчин-бардов на все эти проблемы, многие трагические. Одну из них мы послушаем с вами в самом конце программы, а я так долго говорил о песне Висбора, которую, повторяю, не хочу давать в эфир, только потому, что она до сих пор очень популярна среди мужчин-исполнителей, которые гордятся тем, что они могут нажраться, извините ради бога за грубое слово, валяться остаться дома без сознания, а любящая женщина придет и, всем отказав вокруг, аккуратно снимет с них ботиночки.
Я согласен, Андрей, с вашей постановкой вопроса. Мы не будем давать эту песню, а вместо этого послушаем самих женщин. Я предлагаю архивный фрагмент, передачу из нашей парижской студии, записанную 12 октября 1980 года, и отданную интервью Татьяне Мамоновой с той самой активисткой, нерелигиозной активисткой женского движения, одной из редактресс, одной из составительниц альманаха «Женщина и Россия» Татьяны Мамоновой. Интервью ведет Фатима Салказанова. Давайте послушаем, что Мамонова рассказывает по свежим следам вскоре после высылки.
Группа ленинградских женщин вдруг возродила в СССР феминистское движение. Власти ответили репрессиями, угрозами, высылкой из СССР четырех зачинщиц этого движения. Репрессии против оставшихся продолжаются. Во французской печати только что было сообщено, что на днях в Ленинграде были обыски у нескольких активисток женского движения, у Софьи Соколовой, Людмилы Дмитриевой и Натальи Волохонской, и что Софью Соколову уведомили в КГБ о том, что против участниц женских журналов возбуждается судебное дело. Татьяна Мамонова во время своего пребывания в Париже посетила парижский корреспондентский пункт «Радио Свобода». Я попросила ее прокомментировать это сообщение.
Несомненно, власти серьезно относятся к женскому движению, и это движение растет. Ну, я могу сказать, что я в самом деле продолжаю работу с женщинами, которые остались в Советском Союзе. Они живут не только в Ленинграде, но и во многих городах, в частности, в Москве, в Прибалтике, и на севере, и на юге. Я думаю, что в Советском Союзе все больше появляется женщин, заинтересованных в том, чтобы сказать то, что они думают. И наш альманах, и также второй журнал, который возник в Ленинграде, предоставляют женщинам возможность выразить себя. Ну, а никогда не надо забывать о том факте, что женщины – это половина населения. Население Советского Союза довольно большое, и женщин очень много. Если власти будут допускать репрессии в адрес одних женщин, то за ними будут вставать другие женщины, я думаю, что...
Так что вы думаете, что движение будет шириться?
Обязательно, конечно.
Ну, Татьяна, расскажите, пожалуйста, в чем был вообще смысл возникновения женского движения в Советском Союзе? В стране, где, в общем, страдают все слои населения. Люди всех возрастов, любого пола, любой профессии. Почему вдруг возникает в такой стране женское движение, и вы его возглавляете со своими подругами?
Несомненно, что социальное давление в Советском Союзе в одинаковой степени ощущают как мужчины, так и женщины. Но женщины, помимо этого, ощущают и сексистское давление. То есть... Они не могут реализовать себя в той же степени, в какой реализуют себя мужчины. И я могу сказать, что та эмансипация, которая считается осуществленной в Советском Союзе, просто была неправильно понята и, может быть, названа ложной эмансипацией, потому что женщина в Советском Союзе, с моей точки зрения, с точки зрения моих подруг, приобрела право на тяжелый труд, на грязную работу. Известно, что у нас очень много требуется уборщицы, как правило, ими работают женщины, выполняют эту работу, и 90% дворников – это тоже женщины. Это очень печальный факт для Советского Союза. Ну и также, я думаю, советским людям хорошо известно, что женщины работают на стройках, на железных дорогах, и так далее.
Татьяна, вы сказали в одном из интервью в Париже, что феминистки расширили границы диссидентства в СССР. И мне лично трудно понять это заявление, потому что границы деятельности диссидентов, как принято на Западе называть участников правозащитного движения в СССР, как мне кажется, эти границы необычайно широки. Диссиденты требуют соблюдения в СССР советской конституции, советских законов, требуют уважения к международным соглашениям, которые были подписаны советскими властями, защищают права евреев, крымских татар, баптистов, адвентистов, рабочих, интеллигенции, крестьян. И, по-моему, борьба за права женщин может стать очень влиятельной составной частью общей демократической борьбы в Советском Союзе. Поэтому мне хотелось бы понять, почему вы считаете, что борьба за права женщин в СССР шире правозащитного движения, расширяет его границы?
Я отношусь с самым глубоким уважением к демократическому движению в Советском Союзе. Я знаю, что женщины раньше участвовали в нем, как и сейчас, но сейчас в нем стало участвовать больше женщин, потому что началось именно феминистическое движение. И я скажу, почему феминистическое движение расширяет рамки демократического. Потому что, в частности, альманах «Женщины России» поднимает те вопросы, которые до него никогда не поднимались в самиздатских журналах. В частности, непосредственно положение женщин в Советском Союзе. Мы поднимаем вполне конкретные вопросы аборта, роддомов, яслей, изнасилований. То есть то, чем еще не занимался самиздат.
Ну, тяжелым положением женщин самиздат занимался. И «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына – это самиздатское произведение. В нем очень хорошие страницы посвящены трудной жизни советских женщин. И немало таких страниц можно найти в других книгах диссидентов и писателей.
Совершенно верно. Но все же никогда в самиздате не говорили о том, в каких условиях совершается аборт в Советском Союзе и в каких условиях советские женщины вынуждены производить жизнь в роддомах. И также все же об изнасилованиях только походя говорили, а не о том, что это очень широко распространенное преступление в Советском Союзе. И что женщины очень редко прибегают к закону, чтобы как-то защитить себя.
Татьяна, не успело женское движение возникнуть в СССР, как пошли слухи о разногласиях среди организаторов этого движения. А чем это объясняется? Тем, что это движение очень жизнеспособно, богато и разнообразно, или тем, что женщинам очень трудно найти общий язык друг с другом?
Нет, ну, конечно, в первую очередь из-за того, что это очень широкое движение, естественно, что женщины также отличаются друг от друга, как мужчины, и между ними, может быть, в их взглядах может быть огромная разница. Вот второй журнал, который возник в Ленинграде, он имеет христианское направление, и я против этого не возражаю, но только я просто хочу, чтобы «Альманах Женщины России» продолжал ту линию, которая была в первом номере «Альманаха». Религия и христианское движение, в общем, довольно сильное в Советском Союзе, является значительной частью демократического движения. Но все же я считаю, что в феминистическом издании это только один из аспектов движения, но отнюдь не главное направление феминистического движения. Это невозможно уже потому, что религия является глубоко патриархальной традиции, а феминизм, напротив, он предлагает совершенно новые формы общения. В частности, я хотела бы сказать об отношении религии и феминизма к аборту. Оно абсолютно противоположно. Религия выступает против аборта, считает его аморальным, а феминистки выступают за право выбора. То есть, если женщина хочет делать аборт, также я согласна с феминистками, что она имеет право делать этот аборт. Ведь в жизни женщины бывают такие экстремальные случаи, когда она просто изнасилована, забеременела против своей воли, и тогда, мне кажется, нет иного выхода, как аборт. И, ну, я думаю, что в этом случае аморален именно насильник, но не сам аборт.
И у вас много таких чисто конкретных причин для разногласий, как, например, взгляд на аборт? Или можно добиться какого-то единства действия, несмотря на разногласия?
Ну, я думаю, единство действия заключается уже в том, что и женщины-альманаха «Женщины России», а также женщины журнала «Мария» работают на феминизм, на демократическое женское движение, и в этом наше общее.
Татьяна Мамонова, у меня к вам еще один вопрос, касающийся феминистических журналов, которые были изданы в Ленинграде. Эти журналы называются «Женщины и Россия», «Россиянка» и «Мария». СССР – страна многонациональная, и создается впечатление, что женское движение в СССР собирается ограничить свою деятельность защитой женщин только одной национальности. Это так?
Это не так. Но я объясню, почему было дано название «Женщина России», а не «Женщина и Советский Союз» или «Женщина и социалистические страны». Потому что я, в частности, должна сказать, что четвертый номер планируется нами как специальный выпуск, посвященный женщинам из соцстран. Я уже взяла несколько интервью у женщин из Болгарии, Югославии, Венгрии и так далее.
Татьяна, в связи с вашим выездом за границу, у меня вспоминается книга «Ремарка. Тени в раю», в которой рассказывается о жизни немецких антифашистов, которые эмигрировали из Германии в Соединенные Штаты. И он там пишет о том, что эмигранты делятся на, политические эмигранты делятся на две категории – на пассивных эмигрантов и на активных эмигрантов. И он рассказывает о судьбе одного эмигранта, который в первый год очень много писал, очень много работал, очень активно боролся, потому что был переполнен гневом и возмущением. А потом вдруг слова возмущения начали повторяться, потому что прекратился поток новых впечатлений. Тех впечатлений, которые как бы кормили его возмущение, которыми питалось это возмущение. И у меня к вам вопрос, не боитесь ли вы жизни в эмиграции, чем вы собираетесь здесь заниматься, и как вы намерены устроить свою жизнь, и общественную жизнь, и личную жизнь?
Ну, я всегда считала себя гражданином мира, а сейчас, когда меня лишили советского гражданства, я тем более себя чувствую гражданином мира. Для меня, в общем-то, нет большой разницы, буду ли я жить во Франции, там, в Америке, в Англии. Мне кажется, что активность моя не прекратится, потому что меня по-прежнему... Сейчас волнуют эти вопросы и думаю, что будут волновать впредь. Мне, конечно, трудно сказать, что со мной будет дальше, но я не думаю, что я остыну к этому. Ну, конечно, очень хотелось бы получать от женщин материалы из Советского Союза. Это будет стимулировать издание «Альманаха». Тем более у нас есть договоренность с издательством о периодических публикациях этого «Альманаха» на русском и французском языках.
Это был фрагмент интервью с Татьяной Мамоновой, записанный в октябре 1980 года в нашей парижской студии. Вела интервью Фатима Салказанова.
Я бы хотел сказать, Иван, что многие проблемы, о которых говорят женщины, которые мы упоминали в нашей программе, как ни жалко и как ни страшно, сохраняются до сегодняшнего дня. Если известно, что по некоторым сведениям в половине, по некоторым сведениям в трети больниц в России нет горячей воды и канализации, можно себе представить, какие там условия в родильных отделениях. Опять-таки, можно представить себе мне, мужчине, попытаться это чисто разумно представить. Мне страшно представить, как это представляют женщины. Но есть и другой аспект, неожиданно политический. А одна из форм деятельности женщин, которые объединились вокруг журнала «Женщина», и Россия, это была помощь призывникам, которых могли отправить в Афганистан. Они их прятали на квартирах, даже в лесу, уговаривая не ехать в незнакомую страну, не убивать там неизвестных тебе и неизвестно за что людей. И я вдруг подумал, как это перекликается с движением солдатских матерей, которые до сих пор функционируют в России, женщины, которые прячут призывников, не отцы солдат, а именно солдатские матери, которые прячут молодых ребят, не пуская их на верную смерть в так называемые горячие точки. И неудивительно, что и те женщины, и эти вызывают бешеное раздражение властей. Наша программа явно подходит к концу, говорить здесь можно много. И, как я уже сказал, один из немногих, с моей точки зрения, бардов или поэтов, как угодно можно его назвать, Александр Галич, действительно попытался все-таки понять, что такое быть женщиной в Советском Союзе. Поэтому я предлагаю в заключение послушать его песню, трагическую песню «Караганда».
Постелилась я и в печь уголек, накрошил огурцов до мясца. Он явился, ноги вынул и лег. Но мадам у него месяца. А он и рад, там сучок, он и рад. Скушал водочки и в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград. А в Ленинграде том обводный канал. А там мамонька жила, с папонькой называли меня, лапонькой не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую. Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года. Дал 20 лет, дал 30 лет. А что с чужим животком? Своего-то нет. Караганда. А он сучок из гулевых шоферов. Он барыга и колымщик и жмот. Он на Торговской дает, будь здоров. Где зарубь, а где какую прижмет. Подвозил он меня раз в гастроном. Даже слова не сказал, как полез. Я бы в крик, да на стекле ветровом он картиночку приклеил, подлец. А на картиночке площадь садика, а перед ней камень сердце медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, то я выть пойду. Ой, Караганда, ты Караганда, ты мать мачка для кого когда? А для меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда. А он проснулся, закурил беломор, взял пинжак, где у него кошелек, и прошлепал босиком в коридор, а вернулся и обратно залег. Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит. Все-таки дышит, сучок. Ай, спишь, проспись, ты мое золотце. А слезы, что же от слез? Хлеб не солится. А что мадам его крутит мордою, так мне плевать на то, я не гордая. Ой, Караганда, ты Караганда, если ж тут горда, так и на койка дна. Хлеб насущный наш, дай нам, Боже, днесь, а что в России есть, так то не хуже здесь. Караганда, что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть. Говорили, что ленинградскую. Я себе возьму и людям раздам. Надо ж к праздникам подзаправиться. А пяток сельдей я пошлю мадам. Пусть покушает, позабавится. Ах, пусть покушает. Она дура жалкая, пусть не думает она, что я жадная. Это знать с лучка глазам колется, голова на низ, что это клонится. Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года. А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень. Караганда.
Александр Галич, Караганда. И на этом мы заканчиваем программу «Алфавит инакомыслия», который сегодня был посвящен женскому движению, женскому вопросу. Над выпуском «Алфавита инакомыслия» работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».